В то время Иисус сказал Никодиму: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, рад видеть всех вас здесь сегодня. Кто не уехал еще в отпуск? Некоторые уже уехали, другие готовятся. Но лето – это время такое, когда люди уезжают отдыхать. И вот на лето в этом году приходятся основные христианские праздники. И вот сегодня мы празднуем последний праздник пасхального цикла. Был Великий пост, потом был Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота, Пасха, Воскресение Христово. Через 50 дней мы праздновали день Пятидесятницы. И вот сегодня заключение, день, когда мы вспоминаем Пресвятую Троицу. В православной церкви это один день, а в католической и в лютеранской это два разных праздника. И со следующего воскресенья начинается обычное полугодие, рядовое время, как называют его в литургическом календаре, где я буду уже не в красном, а в зеленом цвета окружающей природы в течение лета. Но сегодня мы празднуем также еще и один из самых таких догматических праздников. Просто я бы сказал, день святого догматизма, потому что это день Святой Троицы. Кстати, интересно, что этот праздник мы переняли у наших католических братьев, потому что выделение торжества Троицы в отдельный день произошло по решению папы Иоанна XXII в 1334 году. А в литургию торжество вошло вообще только после Триденского собора, уже после Реформации, в 1570-м. Но так как факторами, которые влияли на появление этого праздника, была борьба с арианством в германских землях, то вполне естественно, что для Лютера и для реформаторов этот день, он был очень важным днем, и они его праздновали с самого начала Реформации. Вообще, Троица – удивительная вещь, удивительный догмат, который очень сложно понять. Вообще, в христианских представлениях Бог – это Бог, сущность которого едина, но Его бытие является личностным взаимоотношением трех ипостасей. Это Отца, безначального первоначала, это Сына, абсолютного смысла, Логос, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого, животворящего начала. И по христианской доктрине третья ипостась исходит от первой и второй, в восточных церквях только от первой. И это догмат, который выделяет христианство на фоне других религиозных систем. Я был в Израиле буквально в пятницу. И в пятницу утром начался, ну, пятница с утра началась у меня с того, что в наш дом, где мы жили, зашел один мужчина, местный житель, такой в черной кипе. До этого он с нами познакомился, где-то гулял, потому что это очень тихий, спокойный район. Я тут решил зайти и говорит: «Я хочу больше узнать о Иешуа», то есть об Иисусе. И выяснилось, что этот человек, он был сыном и внуком раввина. Его предки были раввинами, они до сих пор служили Богу в синагоге, проповедуя, обучая. Но он говорит, что многие вещи меня не устраивают в иудаизме. Он действительно был очень разочарован в таком классическом иудаизме. И был немного разочарован в Боге, потому что для него большой проблемой была, ну, история Холокоста. Он никак не мог ее пережить нормально. Для него это было таким сильным, может быть, даже разочарованием в вере. И мы с ним говорили больше часа, не знаю, два часа, наверное. Мы провели целое такое, знаете, библейское занятие большое. Сидели, беседовали, пили чай, разговаривали. И он все принимал. Он принимал все ветхозаветные пророчества о грядущем Мессии. И он даже готов был согласиться с тем, что Иисус является Мессией. Он принимал все. Была одна проблема, которую он так и не смог преодолеть. Он говорит: «Я потом еще зайду». Ну, там еще остались мои друзья и коллеги, они, видимо, с ним продолжат беседу. Он говорит: «Я должен немного это осмыслить, немного обмозговать». Для него единственной проблемой была проблема Троицы. Он никак не мог ее осмыслить, никак не мог ее... Она не умещалась просто в его сознание. Он говорил: «Да, есть единый Бог, но почему Иисус Бог?» Этого он не мог понять. И точно так же этого не понимают наши соседи-мусульмане, для которых это тоже. Многие радикальные направления даже называют христиан многобожниками из-за этого. Они считают, что мы поклоняемся трем богам вместо одного. Это очень сложно понять людям восточной культуры. У некоторых из них нет вообще представления об едином боге, как творце мира. Например, у буддистов нет представления о боге-творце. У них есть множество богов, но это земные боги, это просто более совершенные духовные существа, по их представлениям, которые также подвержены смерти, перерождению, законам кармы. И в христианстве есть это удивительное учение. Знаете, в одном из журналов однажды напечатали детские рисунки на тему «Как ты представляешь себе Господа Бога?». И вот одна школьница нарисовала фигуру с большими глазами, большими руками и большими ушами. Ну и дописала, что Бог все видит, все слышит и все делает. Но для этого были нужны, наверное, большие руки. Первоклассница написала веселого человечка и подписала «Бог молодой и веселый». Но она, видимо, так представляла его в своей воскресной школе, где они танцевали, пели песни Иисусу. Совсем по-другому увидел Бога мальчик 13 лет. Он сказал, Бог всемогущий, и в любой момент он может уничтожить мир. Переходный возраст начался у него. И он проиллюстрировал его рисунком, который изобразил огромный танк, который направил пушку на земной шар. Ну и, видимо, в этом танке сидит Бог, я так понимаю. А на рисунке 14-летней школьницы было можно увидеть едва заметную человеческую фигуру. Но одна деталь привлекала к ней внимание. Вместо головы девочка поместила ярко сияющее солнце и подписала «Бог – это тот, на лицо которого мы смотреть не в силах». Интуитивно она уловила самую сущность наших взаимоотношений с Богом. Нелегко все время смотреть на солнце. Единый в Пресвятой Троице Бог, он настолько велик, что ни один человек, даже самый гениальный, не в силах объять его разум. Он вполне естественно. Мы, как существа второго порядка, не можем объять сущность первого порядка, сотворившую этот мир. Блаженный Августин, который всю свою жизнь посвятил пониманию тайны Бога, однажды сказал «Deus semper major» – «Бог всегда больше». И добавил, если ты думаешь, что понял его, то это, безо всякого сомнения, не был Бог. Известный писатель Грэм Грин однажды сказал, я бы поостерегся верить в Бога, которого я мог бы постичь. Вы, наверное, знаете эту историю святого Августина, который видел во сне, как будто он ходит по берегу моря. И видит маленького ребенка, который выкопал ямку и бегает к морю, черпает воду ведрами и выливает ее обратно в ямку. Снова и снова он бегает к морю и обратно, выливая воду в свою ямку. И Августин спрашивает его, чем ты занимаешься? А ребенок совершенно серьезно говорит, я вычерпываю море и переливаю ее в эту ямку. Августин говорит, да ты во веки веков не можешь его вычерпать и перелить в эту маленькую ямку. На что ребенок ему отвечает, так же и ты. Во веки веков не сможешь понять тайну Пресвятой Троицы, над которой пытаешься размышлять. Знаете, сегодня, вообще-то, конечно же, большая проблема. Иногда слушаешь, как спорят между собой те или иные христиане, защищающие свое понимание догматов, канонов. И хочется иногда спросить, а какое все это имеет отношение к Богу? Ведь неужели понимание Бога к нам, отношение Его к нам, нашей посмертной участи столь зависит от нашего понимания того или иного догмата или канона. Может быть, можно просто сказать, Бог у меня в душе. И главное быть хорошим человеком, все остальное само собой приложится. Но в этом и есть главная проблема. Когда мы говорим просто, Бог у меня в душе, то возникает сразу куча вопросов. А хорошо, Бог должен быть в душе. А что мы имеем в виду под словом Бог? А что мы имеем в виду под словом «душа» и что значит «быть в душе»? То есть возникает огромное количество вопросов, на которые нужно дать ответ. И мы понимаем вдруг, что эта фраза «Бог должен быть в душе» это просто означает, что человек отмахивается от ответа на самые главные вопросы своей жизни. Это не попытка ответить, это попытка отмахнуться от вопроса, попытка замазать его какими-то ничего не значащими словоформами. Потому что нам очень важно думать о нем и все-таки пытаться понять, как же он себя открывает в Священном Писании. И вот, но сегодня, в день, когда мы посвящаем размышлениям о Тайной Пресвятой Троице, вместо того, чтобы вот идти и погружаться в догматические определения, я бы хотел посмотреть на это с другой стороны. А вот как то, как ты открыл нам себя, может понять мне лучше самого себя? Как человек может лучше понять себя и свое предназначение, исходя из этой непостижимой тайны? Мне кажется, это более полезный вопрос для нашей жизни, чем изложение догматических тезисов, которые изучают в семинариях, которыми посвящено огромное было количество баталий, соборов. Вообще вопросами, кто я, зачем я живу, как мне обустроить это вот короткое пребывание на земле, задаются все люди, их называют проклятыми вопросами или предельными вопросами, собственно говоря. И мы, как правило, чтобы ответить на них, прибегаем к светским наукам. Ведь они интересуются организмом человека, его психическими процессами, отношениями в обществе. И благодаря этому мы отвечаем на очень-очень многие из этих вопросов и получаем ответы. Потому что психология, психотерапия, они проникли очень глубоко в тайны нашего мышления. Медицина, она очень хорошо понимает, как устроен наш организм. Социология изучает взаимоотношения в человеческом опыте. Но, к сожалению, все эти ответы не будут до конца полными. Причина очень простая. Человек – неслыханно сложное и многомерное существо. Ведь мы одновременно и материя, и дух, мы и индивидуум, мы часть общества. И мы подчиняемся железным законам природы и пытаемся их преодолевать в то же время. Мы выходим за пределы этого детерминизма, к свободе, к самоутверждению. Ведь мы не только едим, пьем, размножаемся, но мы еще думаем, мыслим, любим. У нас есть цели, которые мы достигаем. И закрывать глаза на все эти аспекты, недооценивать, значит не видеть человека в его истинном свете. Вы знаете, некоторым людям хватает простого набора простых ответов, узкого образа человека. У них нет желания, может быть, нет смелости искать чего-то большего, но другим этого мало. И они с этими вопросами продолжают идти дальше, к философиям, к мировоззрениям, к религиозным системам. И ищут, пытаются понять, в чем же смысл моего существования. Для меня, как для ученика Христа, очень важно исходить из того, что говорит о человеке моя вера в Бога и в Иисуса Христа. Понятно, что я сейчас не буду готов излагать все, касающееся человека, учения об церкви. Это слишком долгий вопрос, и я просто не смогу его уложить в рамки 20-минутной проповеди. Но достаточно будет, если торжество Пресвятой Троицы, мы войдем в сияние только одной тайны веры. Что она говорит о людях? Это тайна. И она говорит больше, чем мы думаем. Ведь уже в первой главе книги «Бытие» о человеке звучат очень смелые слова. В ней мы читаем: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть здесь автор священной книги, ведь он не просто пытается поразить нас аллегорией, он сообщает некую фундаментальную богословскую истину, а именно, человек некоторым образом является отражением Бога. Что они значат? Во-первых, то, что мы кардинальным образом отличаемся от животных. Животные, рыбы, птицы, они все были созданы человеком, однако нигде не сказано, что они по своей природе есть образ Божий. Они живут в этом мире эмпирического бытия, когда на них какие-то раздражители, на них отвечают инстинктивно, но только у человека есть самость или ощущение этого собственного «я». И Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Так человек становится его привилегированным созданием, существом, которому Дух Божий и дыхание Вседержителя дали жизнь, как говорил Иов. Он станет отображением Бога. И подобный Богу, он разделит с ним и власть над миром. И получит ее актом Всевышнего, когда он сказал: наполняйте землю, обладайте ею. Как видим, высказывание, что человек есть образ Божий, наполнено богатым богословским содержанием. Но в Библии говорится об этом Боге, то есть Ветхий Завет знал только одно: слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, только это люди во времена Ветхого Завета знали о себе, только это они знали точно. И этого хватало. Но вот приходит Иисус и рассказывает о Боге нечто большее. Именно от Него мы слышим слова об Отце, о Сыне и о Святом Духе, и об их взаимоотношениях между этими ипостасями. В Евангелиях есть очень много мест, которые раскрывают нам этот смысл. И благодаря откровению о тайне Пресвятой Троицы, вот это вот выражение «человек есть образ Божий» наполняется новым содержанием, которого не было в Ветхом Завете. Мы образ и подобие Бога Единого в Пресвятой Троице. И основным, касающимся Троицы утверждением, является истина о том, что речь здесь идет о едином Боге, существующем в трех лицах. То есть перед нами одновременно предстают единство и многообразие. Предстают три отдельные ипостаси в единой, неделимой природе Бога. И сотворенный по образцу, мы сотворены по образу конкретной удивительной общности. Общность единства. И точно так же мы, люди, носим в себе этот образ, потому что мы можем развиваться только в сочетании с другими людьми, только в обществе, в общине мы получаем свое полное воплощение. Вы знаете, что самым серьезным наказанием для человека является одиночное заключение. И об этом говорили очень многие люди, которые пережили одиночество, пережили какое-то, вот знаете, уединение насильственное, что это было самым большим страданием. Не быть в общении с другими людьми. Недавно я прочитал книгу про Кристофера Нолана, про самого известного отшельника, человека, который однажды закрыл свою машину, ушел в лес с палаткой и 27 лет жил в палатке в горах в штате Мэн. 27 лет он не контактировал с людьми, кроме того, что он периодически совершал набеги на дачные поселки, чтобы приобрести еду, там, газ для своей горелки, еще какие-то вещи. И когда его, наконец, арестовали, с ним начали работать психологи, и выяснилось, что он действительно обладал уникальными чертами личности. Он не испытывал никакой потребности в общении с другими людьми. И это было настолько уникально, потому что мы, как люди, мы созданы для того, чтобы общаться друг с другом. Мы каждый по себе един, но свое полное воплощение мы достигаем в обществе, в общении с другими людьми. И эта вот модель Троицы, это ведь еще также единство любви и дара. Три ипостаси Пресвятой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, они не существуют сами по себе, не интересуясь друг другом или будучи чужими. Это ипостаси, которые обращены одна к другой, и они взаимно дарят себя один другому. И точно так же каждый из нас, мы призваны в нашем обществе делиться с другими людьми дарами. То есть мы призваны служить другому тем, что Бог нам дал, нашими талантами, нашей любовью, нашей благотворительностью, чем угодно. Мы получили способность и обязанность свои отношения с другими людьми строить на любви. Нет ничего более противного природе человека, нет ничего более разрушительного и отвращающего от Бога, чем ненависть. И наоборот, нет ничего более естественного, более развивающего нас духовно и приближающего к Богу, чем братство и взаимная любовь. И вот мы по образцу Бога не существуем в некоем эгоцентрически очерченном «я», которое замечает других, но не интересуется ими. Мы существуем для других. И именно в этом «для других» находит смысл существования и реализация нашей жизни. Подлинная любовь, она всегда дает сначала отдать себя и только потом получить свое. И это то, что созидает общность. И этот дар, когда мы делимся другими, неизбежно возвращается к нам. Некоторые даже психологи или духовные даже учителя говорили о том, что чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. И это касается всех уровней нашего существования, нашего внимания, наших усилий, наших финансов, чего угодно. Чем больше мы раздаем себя, тем больше мы получаем. В свое время один еврейский учитель сказал, что подготовкой к благословению является дар благотворительности. Когда мы делимся другими теми дарами, которые Бог нам дает, и духовными, и душевными, и материальными, мы готовим свою душу к тому, чтобы получить от других людей и от Бога напрямую через других людей еще большие дары. Любовь к ближнему – это прежде всего отношения. Воскресение Пресвятой Троицы, кроме тех тем, которые она обычно предлагает нам поразмышлять, зовет нас смотреть на себя в свете веры. И чтобы вместо того, чтобы просто вглядываться на себя и задавать себе эти вопросы, кто я такой, каким я должен быть, давайте чаще смотреть на природу Бога, как Он себя открывает, и помнить, что мы сотворены по Его образу и подобию. И как Он открывает себя в многообразии единства, так помнить, что мы являемся частью нашей общины, нашей страны, нашего общества, всего человечества, где мы по сути своей едины, мы являемся маленьким элементом этого более большого человеческого организма. И в этом организме наша природа, реализация ее заключается в том, чтобы служить другому человеку, общаться с ним и делиться с ним своей любовью. Когда мы это делаем, мы реализуем Божий образ нашей жизни. Мы его не просто реализуем, мы его воплощаем, и мы становимся по-настоящему людьми. Мы возвышаем свою человеческую природу на новый уровень, который недостижим, пока мы остаемся на уровне эгоистического потребления, эгоистических желаний, эгоистического желания обладать чем-то или кем-то. Когда мы переходим от желания получить к желанию отдать, тогда наша жизнь меняется. И тогда в нашу жизнь приходит особое благословение и особая благодать, которая наполняет ее невиданным ранее смыслом, которая наполняет ее той радостью и счастьем, которым мы можем прочитать, наверное, в деяниях святых или в некоторых других историях о людях, которые достигли этого уровня. Сегодня в православной церкви у наших православных братьев празднуется День всех святых. Вот у нас День Святой Троицы, а у них День всех святых. Но ведь на самом-то деле это очень близкие праздники. Когда мы размышляем над природой Святой Троицы применительно к нам, мы понимаем, что это и есть тот самый путь к достижению святости. Святой – это полностью реализовавшийся человек. Человек, который смог уже во время этой земной жизни воплотить то, чего от него хочет Бог. Жить жизнью любви, служения, посвящения и раздачи себя этому миру, чтобы сделать этот мир немного лучше, к чему я вас всех приглашаю. Давайте сейчас мы в конце встанем и исповедаем нашу святую христианскую веру.